Александр Блок. Безвременье. Был на свете самый чистый и светлый праздник. Он был воспоминанием о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже на исходе. Чувство домашнего очага. Праздник Рождества был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане было большое зеленое дерево и веселые дети. Даже взрослые, неумудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И все плясало, и дети, и догорающие огоньки свечек. Именно так, чувствуя этот праздник, эту непоколебимость домашнего очага, законность нравов добрых и светлых, Достоевский писал в дневнике писателя 1876 года рассказ «Мальчик у Христа на елке». Когда замерзающий мальчик увидал с улицы сквозь большое стекло елку и хорошенькую девочку, и услышал музыку, это было для него каким-то райским видением, как будто в смертном сне ему привиделась новая и светлая жизнь. Что светлее этой сияющей залы, тонких девических рук и музыки сквозь стекло? Но и Достоевский уже предчувствовал иное. Затыкая уши, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услыхать и увидеть, он все-таки слышал быструю крадущуюся поступь и видел липкое и отвратительное серое животное. Отсюда его вечная торопливость, его надрывы, его золотой век в кармане. Нам уже не хочется этого золотого века, слишком он смахивает на сильную лекарственную дозу, которой доктор хочет предупредить страшный исход болезни. Но и лекарственная трава золотого века не помогла. Большое серое животное уже вползало в дверь, нюхало, осматривалось. И не успел доктор оглянуться, как оно уже стало заигрывать со всеми членами семьи, дружить с ними и заражать их. Скоро оно разлеглось у очага, как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, улицы, города, все окуталось смрадной паутиной. И тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки. Стало как-то до торжественности тихо, потому что и голоса человеческие как будто запутались в паутине. Орали до потери голоса только писатели, но действия уже не оказали. Их перестали слушать. Они не унимались. Тогда придумали новое средство – звать их декадентами, что в те времена было нецензурно и равнялось сумасшествию. Паучиха, разрастаясь, принимала небывалые размеры. Уютный интерьер, бывший когда-то предметом любви художников и домашних забот, цветником добрых нравов стали как вечность Достоевского, как деревянная баня с пауками по углам. В будуарах, кабинетах, в тишине детских спаленок теплилось заразительное сладострастие. Пока ветер пел свои тонкие песенки в печной трубе, жирная паучиха теплила сладострастные лампадки у мирного очага простых и добрых людей. За всей эстетической вознёй, за нестройными криками отщепенцев, заклеймённых именем декадентов, можно было услышать биение здорового пульса, желание жить красивой и стройной жизнью, так чтобы паучиха уползла за 3-9 земель. Но сами декаденты были заражены паучьим ядом. Вместе с тем у их читателей появились признаки полной заразы. Люди стали жить странной, совсем чуждой человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература были на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия и тем не менее считающихся здоровыми. Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли страсти, и природа стала чужда и непонятна для них. Они стали посвящать все свое время государственной службе и перестали понимать искусство. Музы стали невыносимы для них. Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала Бога, потом мир, наконец, самих себя. Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в котором разместились, стеснясь и давя друг друга все чувства, наклонности и привязанности. Этот заранее вычерченный круг стал зваться жизнью нормального человека. Круг разбухал и двигался на длинных тонких ножках.